Будем читать из первого послания апостола Иоанна, из первой главы и два стиха из второй. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас, дети мои. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Мы как-то с молодежью читали, изучали этот текст Священного Писания. Я попросил сказать, а какое впечатление, о чем вот этот текст, о чем он? И один из братьев, мне кажется, очень точно определил, это о потускневшей вере. Мы так сразу не поняли, про что это он. А он говорит, здесь есть разговор о том, что христиане перестают быть христианами, и вот для того, чтобы их возвратить на пути Божьи, Иоанн пишет это письмо и говорит об этом, о потускневшей вере, и что с этим делать. Ну, я хочу эту идею взять сегодня как основное для нашего рассуждения. Апостол Иоанн писал примерно в 90-м году от Рождества Христова. Он уже был старцем. Это было после его заточения на острове Патмос, где он написал книгу Откровения. Это, скорее всего, было уже после написания Евангелия от Иоанна. И он находился в особом положении. Надо сказать, что положение это было особое не только для него, но и для других апостолов. Эти люди к концу своей жизни заметили очень важную вещь. Тускнеет золото церкви. Тускнеет золото церкви. Апостол Иуда пишет об этом и говорит, что вкрались лжебратья. Об этом пишет апостол Петр также. Ну, на самом деле, почему так? Да потому что уже прошло несколько поколений христианской церкви, и то, что было вначале возвещено апостолами, их учениками, теперь уже не так ясно для верующих. Знаете, когда мы слушаем какую-то весть, она постепенно обрастает нашим пониманием. Расскажи, что там сегодня было на собрании? Ну, вообще, вот у нас самый лучший пример – это Евангелие. они рассказывают о том, что было с Иисусом Христом. Вы заметили, как по-разному? Причем это связано с тем, что Матфей был свидетелем прямым, а, скажем, Марк уже это передавал со слов. А Лука так вообще писал в условиях, когда церковь уже жила Евангелием, уже существовали общины, была полнокровная жизнь, и он обновляет факты биографии жизни и учения Иисуса Христа, чтобы верующие могли проверить свою веру. А вот Иоанн, а Иоанн уже теперь может взглянуть на весь процесс церкви, ну, по крайней мере, за 60 лет от смерти и воскресения Иисуса Христа. Что с нами происходит, братья и сестры? Вот такая его позиция, вот такое его положение. И знаете, что происходило? А происходило вот что. Христово Евангелие уходило постепенно. Как уходило? Церкви-то укреплялись. Дело-то Божие расширялось. Да в том-то и дело, что когда Евангелие проповедуется в разных народах, проповедуется разным новым людям, всегда это говорится на понятном, доступном людям языке. Вот как мы детям сказки рассказываем, истории о самых важных вещах. Вы замечаете, мы их постепенно приспосабливаем под слушателей. И вот одно дело то, что говорит Иисус Христос, и совсем другое дело то, что воспринимают люди, и как они потом живут в соответствии с этим. Интересно, это очень похоже на пень. Вот если посмотреть на него, там, видите, годовые кольца. Там есть первый побег, там есть вот это растение, которое и является в сущности носителем ДНК этого дерева. Но годовые кольца свидетельствуют, что дерево испытывает влияние погоды, времени и так далее, и так далее. И вот сердцевина Евангелия сохраняется церковью, но появляются новые и новые слои. И вот что в этом тексте интересно? Где тут проблема? А проблема в том, что христиане говорят, а мы имеем общение. Мы имеем общение друг с другом. Мы имеем общение с Богом. Верующие говорят, вы знаете, а мы вообще уже не согрешаем, мы же во Христе. А другие на другом полюсе говорят, ой, как мы не согрешаем, мы очень много согрешаем. И вот возникает постепенно как такое разнообразие мнений и позиций, что все это нужно опять прояснить, прочистить. Слово «реформация», а мы с вами наследники реформации, означает возвращение к изначальной форме. Ре – ремонт, да? Это всегда возвращение. Вот наше движение евангельское в России, оно тем и знаменито, что мы хотели вернуться к основам Библии, правда? Когда церковь уже куда-то отошла. Что-то новое появилось, что-то очень хорошее, важное, прекрасные храмы, великолепная литература, ну, в нашей стране, а во всем мире также точно. Но что-то ушло, что-то ушло. И вот что же ушло? Вот поэтому и пишет Иоанн и говорит, я хочу вам рассказать о том, что было в начале. Я хочу вам рассказать то, что осязали наши руки, что видели наши глаза. Я вам хочу рассказать о Христе, но знаете как? О Христе как о слове жизни. Дело в том, что Христа можно воспринимать очень по-разному. Христа можно воспринимать как уникальную личность. И вот видит Мария Иисуса и вылила из алавастрового сосуда на него мира. Да? Для Марии это уникальный человек. Она, правда, была удивительная девушка, она, я в одном стихотворении прочитал, обед приготовила раньше, чем придет Иисус, а Марфа, говорят, запоздала, поэтому суетилась. А та уже приготовила и пошла послушать, что говорит Иисус. Видимо, она еще не только эмоциями воспринимала Иисуса, она еще воспринимала Его и духом Ее, Ее пониманием того, что говорит Иисус. Ну, в женский день это очень приятно, да? Кстати, сестры, всех поздравляю. У меня просто сегодня тема другая. Но я думаю, про 8 марта вы без того помните. Так вот, смотрите, что уходило? Уходило настоящее общение. Уходило. Уходило понимание греха. Уходило. Уходило понимание того, как пред Богом ходить. Что это такое, жизнь пред Богом? И вот ступенечку за ступенечкой, и она это раскрывает. Что он говорит? Мы возвещаем вам то, что видели и слышали, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Но я думаю, что это банально. Общение в метро – это не общение, да? Мы просто рядом стоим, и все. Можно в церковь прийти и не общаться, правда? Вот вы знакомы друг с другом? Многие даже первый раз здесь видят, или даже много раз уже видят, но общения никакого нет. Вы, может быть, общаетесь с тем, кто на кафедре, с хором общаетесь. Ну, хор, по крайней мере, что-то передает. А вы-то вообще ничего, вас не слышно, правда? Вы только слушаете. Есть общение? Ну, как сказать? Общение больше возникает в какой-то малой группе, да? Но знаете, что является тайной общения? Тайное общение является общность взглядов, общность духовной жизни. И вот когда сюда на кафедру выходит человек и говорит то, чем дышат христиане, народ его слушает, пошло общение, да? И когда мы потом молимся, мы тоже находимся в этом общении, потому что Бог тронул наше сердце, через это слово возникла коммуникация духовная. И хор, когда поет, мы же отличаем хористов от просто профессионалов. Мы понимаем, когда они поют духовно, а когда поют просто, как хорошо поющие люди, вокалисты. Сразу слышим, ну, понятно, ну, капелла. И совсем другое дело, когда они это делают, переживая Бога. А переживать Бога нужно дома, а не только на спевке, правда? И тогда горит дух, тогда их слово касается нас. То есть общение возникает у христиан тогда, когда у нас есть общая жизнь с Богом. Правда? И вот тут вопрос. А что это такое общение с Богом? Вот это вопрос ключевой. Значит, просто прийти в храм, просто посидеть, просто послушать – это еще не общение. Поговорить – это тоже еще не общение. Общение – поделиться тем, что у тебя рождается в результате взаимодействия с Богом. Павел так и пишет в послании к римлянам: «Поделиться верою общую, вашу и моею». Но какое же условие общения? Он говорит: «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Что такое благовестие? Здесь употреблено слово «евангелион». Благая весть, радостная весть. Вы знаете, не всякая весть есть Евангелие. Например, весть о том, что вы приобрели автомобиль, еще не Евангелие. А вот весть о том, что президента выбрали, вот это Евангелие. Евангелие по происхождению – это слово, означающее, что в царстве что-то произошло. И вот весть из царского дома – вот это Евангелие. Вот в тех случаях употребляли Евангелие. Благая весть, она потому и радостная, что в Царстве Божьем что-то произошло. Пришел на землю Сын Божий, утверждается Его Царство. И вот про это мы вам говорим. И говорим про правила, которые законы устанавливает новый царь. Вот сейчас поменялся в одной из стран президент, и он сразу сказал, что ЛГБТ – это неправильно. Заметили, да? Опа! Вот это Евангелие. Евангелие не только то, что нового человека выбрали, новый царь появился, а еще и то, что он собой представляет, что теперь будет нового в этом царстве. И вот когда мы слушаем весть из Евангелия, мы узнаем, каковы правила жизни в Царстве Бога. Вот это Евангелие. Так вот, когда мы слышим, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, Иоанн пишет, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И вот люди говорят, что же говорят христиане, вот эти потускневшие? Они говорят, мы имеем общение с Ним. А Иоанн такой вопрос задает. А если вы ходите во тьме, что с того? Общение с Богом – это не только чтение Библии. Это подражание Богу. Это диффузия. Знаете, есть такое явление, вот когда металлы рядом полежат много лет, и они соединяются. Когда муж и жена в семье поживут, так лет 30, 40, 50, диффузия. Общность душ. И вот человек, который общается с Богом, если он не становится светом, общения нет. Вы понимаете, почему нам одиноко в церкви, когда мы приходим, сидим на лавочке? Да потому что у нас, кажется, нет вот этого настоящего общения с братом и сестрой. Ну как может христианин, который пришел и сразу же со всеми не перезнакомиться? Ну, сестра, как дела? Может с тобой помолиться? Мы же как в театре, иначе, сидим, как на концерте, правда, да? Правда, это не то? Это не то. Мы говорим, ну, религия – это частное дело. Да не частное это дело. Когда мы живы одним Христом, Он нас переполняет. И этот свет начинает переполнять нас. И от избытка сердца начинают говорить уста. Но если мы ходим во тьме, то мы лжем. Нет общения. Представляете, как Он прочищает это золото, потускневшее. Он говорит, братья и сестры, в церковь ходите, ничего еще не значит. Рядом сидите, ничего еще не значит. Поете, еще ничего не значит. Грешите, вот это что-то значит. Ходите во тьме, вот это что-то значит. И с этим нужно что-то делать. Понимаете? Вот в чем состоит пафос его слова. Что мы еще тут читаем? Мы читаем очень важные вещи. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, вот очень трудный текст. Так она нас очистила, кровь Иисуса Христа, или нет? Очистила. А почему тут написано о том, что она очищает нас? Значит, по-видимому, кровь Иисуса Христа продолжает свое действие и сейчас, да? В послании Петра, в первом послании, в первой главе написано так. Мы избраны к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. То есть суть христианской жизни – послушание Богу. И вот когда ты слушаешься Бога, вот тогда тебя кровь Христа очищает. Вы скажете, ну как это понять? Я же к Богу прихожу грешник. Да у тебя, у грешника, в этот момент есть один очень важный момент. Ты каешься, ты хочешь измениться. У тебя метаноя происходит, изменение твоей жизни. Вот тогда кровь очищает. А иначе это просто слова, правда? Формула пустая. Такая молитва, это как в ларьке на улице. Видели там на ларьках такие записочки написаны? Молитва от живота, от родов, там, от учебы какой-нибудь еще. И говорят, молитву произнес, и красота, да? Это такое дело, нет? Это же не такое дело. И вот кровь Иисуса Христа нас очищает, когда в этом наше сердце. Когда мы желаем уйти и больше этот грех не повторить. Правда? И когда мы ходим во свете, многие верующие говорят, ну как же так, я же, как я могу не грешить? Ну я же все время что-нибудь творю. Так разница есть. Одно дело с мужем развестись, а другое дело ошибиться дома приготовки. Правда разница есть? Есть или нет? А? Одно дело противостать Богу и сказать, я буду поступать так, как я сам хочу. И совсем другое дело, в силу своей еще неумелости, ученичества своего, делать какие-то ошибки. Ну, сделал ошибки, Господь показал, что делаю? Каюсь и пошел дальше, да? Исправляюсь, становлюсь все лучше, лучше и лучше. Вот что такое жизнь во свете. Прочищает Иоанн, да? Чистит это золото, которое от времени становится больше человеческим институтом, церковью, большим собранием людей. Это церковь. Церковь – это люди, примирившиеся с Богом, имеющие связь общения с Богом. И тогда, когда они в общение друг с другом приходят, возникает церковь. Не надо путать никогда человеческую организацию любую и церковь. Как человеческая организация, церковь намного слабее армии, правда? Или государства? Ну, намного. Ну что, нас сейчас взять и рассыпать, не проблема. Но проблема в другом. У нас есть общение с Ним. И мы в любом месте соединимся друг с другом. Мы в любом месте найдем друг друга. Мы в любом месте будем спаяны нашей любовью к Иисусу Христу. Не так ли? Вот тайна сердца. Вот тайна веры. Вот что делает нас по-настоящему живыми. И вот говорит Иоанн, это очень важное богословское утверждение. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Дьявольская ложь всегда состоит в том, что он что-нибудь добавит или что-нибудь не договорит. Скажите, пожалуйста, в результате нашего покаяния и примирения с Богом сколько у нас осталось непрощенных грехов? Ни одного не осталось. Не имеем греха? Не имеем. Правда, не имеем? И вот можно в этой позиции, что я не имею греха, жить таким довольным. А это мелочь, все остальное. Главное, я не имею греха. Как не имеешь? Ты не имеешь греха в результате твоего покаяния, того, что кровь Иисуса Христа очистила тебя, избавила тебя от этих грехов, и отношения твои с Богом восстановлены. И только жертва Иисуса Христа примирила тебя с Богом. В этом смысле ты не имеешь греха, потому что не твои заслуги примиряют тебя с Богом, правда? И Бог на тебя смотрит всегда через фильтр Христа. Не так ли, да? Но при этом ходить так и... Я говорю, у меня греха-то нет никакого. Вы что? Я давно исправился, все. Красота. Меня же Господь на небо берет. Друзья мои, вот это ложь. Вот это ложь. И поэтому, если ты сегодня, будучи примиренным с Богом, не живешь послушанием Богу, то ты обманываешь самого себя. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Что такое исповедание? Греческое слово «хомологио» означает «хомо» – то же самое «логио» – слово. Называть вещи своими именами. Когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? Знаете, когда? Когда мы грех называем грехом. «Прости меня, Господи, я сегодня понервничал». Вы такой грех видели? А? Прости, Господи, что я сегодня оскорбила. А это грех? Прости меня, Господи, за то, что я сегодня гневалась. Прости меня, Господи, за то, что я сегодня злословил. А вот это грех, правда? Так его надо исповедовать, назвать грех своим именем. И вот когда стоит этот маркер, грех опасно, как вот на улице ставят знак, да? Там яма какая-нибудь, ремонтные дороги. Ты же это уже объезжаешь. Ведь наше ученичество пред Богом состоит в том, что мы стараемся больше не повторять сделанные ошибки. Да, у нас не сразу ровные палочки получаются. Да, мы не сразу на компьютере умеем попадать в нужную директорию. Не сразу. Но потом-то научаемся, правда? Вот христианин – это человек, который через кровь Иисуса Христа смотрит на себя, имеет дерзновение к Богу, но при этом он ученик. Ученик, у которого все меньше и меньше остается плотских привязанностей. Какие ж мы хорошие, у нас этих привязанностей хватит до встречи с Господом, да, есть еще с чем бороться, правда? Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Друзья мои, это очень важный момент. Мы оцениваем себя не по нашему мнению, а по слову Бога. Вот достаточно нам сейчас открыть послание Галатам. Помните «Дела плоти»? Джентльменский набор лжехристианина, да? Жизнь по плоти. И правда, это же все то, что нужно искоренять, то, что нужно удалять. А нам кажется, у нас все нормально. Я же, вы представляете, я каждую неделю в церковь хожу. Ну, прямо памятник, где тебе поставить, непонятно. Вы знаете, я столько стихов наизусть выучил. Да ты молодец. А чем это кончается потом? Вот, дорогие друзья мои, все нужно свой характер формировать по слову. Старая истина. Но правда, она актуальная. Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем Иисуса Христа ходатая, пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Друзья мои, вот это тайна христианской жизни. Мы имеем в себе две природы. Духовную, ту, которая с Богом общается, и плотскую, которая живет так, как живет Адам и Ева после согрешения, по свою волю. Да? И что нам говорит Писание? Отложите образ мысли ветхого человека. Или оно что еще говорит? Распинаю, да, вот эту свою плоть вместе со Христом. Вот это процесс. И вот тогда наша совершенная вера будет драгоценнее золота, хотя бы и огнем очищенного. Дорогие друзья, вот сегодня я хотел бы об этом сказать, об этом напомнить. Сестры, а это вам на 8 марта такой подарок подходит, нет? Ну, нормально. У нас в церкви сестры сказали, вы нам цветы больше не дарите. Я говорю, а что? Вы нам лучше шоколадки подарите. Ну, я думаю, что поздравлять сестер – это очень хорошее дело, но вот прочитать из слова, по-моему, это тоже, ну, нормально, да? Нормальный подарок. Аминь.